В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В руках Ильи Смирнова новая книга Юрия Кардашова «Восстание. Броненосец Потемкин и его команда». И я уже предчувствую, каким недостоверным предстанет в свете строгой науки великий фильм Сергея Эйзенштейна.
Изучать историю по фильмам и романам, видимо, не стоит, хотя порой приходится, по «Илиаде», например. А Эйзенштейн все-таки ближе к Гомеру, и он исходил из доступных ему версий. И поверите ли, события происходили на глазах множества свидетелей-участников. Тем не менее, а может и благодаря этому, исследователям до сих пор очень трудно восстановить реальную картину, вплоть до того, что одни и те же люди фигурируют среди зачинщиков бунта и среди его противников. Работа Юрия Павловича Кардашова напечатана в Кирове, дом печати «Вятка», почти максимальным для осмысленной исторической литературы тиражом 1000 экземпляров, и включает, собственно, историю восстания, его последствия. Здесь интересный раздел про внешнеполитические осложнения в связи с появлением в Черном море самоуправляющегося военного корабля. Далее материалы судебных процессов, сведения о жизни матросов в эмиграции, обзор архивных фондов, опубликованных воспоминаний, документов, исследований о Потемкине в разных странах. Плюс подробная, иногда с точностью до минуты, хронология с 13 июня, когда было закуплено злополучное мясо с душком и маленькими червячками, до 25 июня, до высадки потемкинцев в Констанце. А в середине книги раздел «Список команды». Не просто список, а 220-страничный биографический справочник. Все данные, которые удалось собрать по каждому моряку. И еще о тех, кто по разным причинам оказывался на борту во время восстания. И давайте посмотрим, какие коррективы вносит современная беспартийная наука в привычные представления, кинематографические, те, что из учебников. «Красный флаг». Я цитирую. «Одесса, 15 июня, 11 часов 21 минута. Броненосец поднял на мачте красный флаг». Но автор уточняет, что подъем красного сигнального флага означал готовность к артиллерийской стрельбе. А, собственно, политический символ нарисовал Иван Старцев, земляк Шолохова, между прочим. Черными буквами на белом полотне надпись «Свобода, равенство, братство». Каковое полотно было поднято на мачте. Конец цитаты. Хотя в других источниках сообщается, что надпись была все-таки на красном фоне. Ну вот попробуй разберись. А вот то, что принципиально. Большевистское и вообще партийное, политическое, идейное руководство восстанием. Такового незаметно. Цитирую. «На начальном этапе взрыв негодования матросов носил на себе все признаки бунта, несознательного, неорганизованного, стихийного и порой дикого возмущения». Конец цитаты. Показательно, что когда началась стрельба, кстати, оружие первыми применили все-таки восставшие, жертвами стали не только офицеры, к которым у команды были претензии, но совершенно случайные люди. В это самое время капитан Голиков намеревался взорвать крюит-камеру. А трюмный механик Александр Коваленко, до того, как стать одним из руководителей восстания, просто чудом не погиб от рук своих же единомышленников. Я, как автор книги, наверное, недостаточно левый, чтобы романтизировать и героизировать дикости, но обращаю внимание на то, что как только матросы организовались, избрали собственный орган власти, судовую комиссию, так расправы были прекращены, а своих противников, сидевших под замком, восставшие отпустили на свободу, включая того офицера, который покупал им тухлое мясо. И дальше уже проявила себя во всей красе другая, правительственная сторона. Взять, например, такой факт, как расстрел в Одессе невооруженных матросов, которые участвовали в похоронах артиллерийского квартирмейстера Григория Вакалюнчука. Возвращаясь к вопросу о партийности. Кочегар Василий Никишкин, один из тех, кто накануне восстания действительно занимался на борту пропагандой. Но с чем? Оказывается, с религиозной литературой. Потом он стал членом судовой комиссии и был убит в Феодосии правительственными солдатами. Раз уж зашла такая тема, вот судовой священник и иеромонах Пармен. Нет, совсем не революционер. По его собственным показаниям, в самом начале восстания был избит каким-то матросом, который кричал «бей попа». Но потом тот же иеромонах исповедовал и причащал Вакалюнчука. А потом еще служил на берегу панихиду по революционеру. Ну, приведем из книги еще выразительное заявление минно-машинного квартирмейстера Афанасия Матюшенко, самого, пожалуй, авторитетного человека в судовой комиссии. «Я не признаю никаких партий. Для меня хороши все, кто бьет это правительство. По-моему, нужно уничтожить правительство, дать рабочему народу свободу, отобрать землю и разделить ее поровну. Землю нужно переделять по душам, тогда у каждого будет столько земли, сколько он в состоянии обрабатывать». Конец цитаты. Теперь о непосредственной причине возмущения. Она вырисовывается более-менее четко и на вид, и на запах, только на вкус никто пробовать не хотел. Итак, ревизор, офицер, ведавший хозяйством, закупил для команды у знакомого купца 28 пудов мяса. Он, цитирую, видел, что на мясе маленькие белые червячки, но не придал значения. Матросы предлагали ему купить хорошее мясо непосредственно у крестьян, но ревизор объяснил, что так дешевле. На броненосце испорченное мясо, естественно, привлекло внимание. Те, кому предстояло есть из него борщ, неоднократно пытались заинтересовать этим вопросом господ офицеров, доложить по вахте, то есть будущие руководители восстания, долго и честно соблюдали субординацию, надеялись еще на флотский порядок, вполне разумный, командиру или заменяющему его офицеру пробовать матросскую еду. Только оба, и капитан, и вахтенный офицер, не стали этого делать. А судовой врач, опять же, не кушая, определил, что мясо свежее, цитирую, команда разжирела от хорошей пищи. А черви в этой пище завелись извне. Может быть, успела сесть муха, может быть, мешки были грязные. Ну, так что же, все произошло случайно? И будь мухи не столь оперативные, а у ревизора побольше совести, новейший броненосец и дальше верой и правдой служил бы государю-императору. Нет, в книге показано, насколько все было закономерно. Только закономерность не конспирологическая, а историческая. Логика, по которой развивались события в империи. Вот еще один член судовой комиссии, минный машинист Александр Макаров. У него в кровавое воскресенье был убит брат, а сестру ранили. И в течение года на Черноморском флоте будут происходить непрерывные восстания. Не успеют подавить одно, начинается следующее. В результате, по словам великого князя Николая Николаевича, к концу 905-го флот представлял собой не элемент силы, а элемент государственной опасности. Но еще летом, заметьте, даже на тех кораблях, которые не присоединились к восстанию, команды отказывались стрелять в Потемкин. И поскольку наш святой царь Николай II настойчиво требовал уничтожения броненосца, пришлось подбирать на миноносец команду из офицеров-добровольцев, ну, это классовое противостояние в чистом виде, и Эйзенштейн, как художник, замечательно уловил дух эпохи. Вы, наверное, обратили внимание, кто из команды принимал самое активное участие в восстании. Минный машинист, артиллерийский квартирмейстер, минно-машинный квартирмейстер. Я цитирую. «Принципы комплектования технических служб новобранцами из числа грамотной рабочей молодежи и сами условия жизни матросов на корабле выдвигали из их среды грамотных старослужащих матросов технических специальностей». И здесь же приводятся оценки, которые офицеры потом наследствии давали судовой комиссии. «Были очень исправны и старательны, самые развитые из команды». Я думаю, из этого уважаемые слушатели, а также читатели, если им посчастливится где-то добыть такую полезную книгу, сделают должные выводы по поводу причин и движущих сил Первой русской революции.
Илья Смирнов рецензировал книгу Юрия Кардашова «Восстание. Броненосец Потемкин и его команда». В эфире